Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». Это 19-я наша встреча, и мы с вами в 4-й главе книги «Бытие». Мы с вами говорили о возникновении греха, а 4-я глава повествует о последствиях греха, о том, как грех вошел в этот мир и как он начинает действовать в этом мире. В конце 3-й главы Адаму и Еве могло показаться, что ничего страшного, в общем-то, не случилось, они живы, и более того, рождаются дети, все вроде бы нормально. И 4-я глава начинается словами: «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа». Возможно, это указание на 3-ю главу, 15-й стих о семени женщины, которая победит змея, которая покорит этого самого страшного змея. Но Ева ошиблась. Да, действительно, она приобрела человека от Господа, но Каин не стал решением проблемы греха. Скорее, Каин стал выразителем, иллюстрацией этой проблемы. Обратите внимание на то, что Каин родился первым. Он имеет первородство, он имеет преимущество. И потом ситуации, связанные с первородством, мы еще увидим. Буквально здесь же, в книге «Бытие», мы будем говорить о двух братьях, Исаве и Иакове. Но пока Каин. Каин имеет первородство, он родился первым. Второй стих. «И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». И вот проходит некоторое время, и 3-й стих начинается словами: «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Иногда богословы и библейские комментаторы, и особенно проповедники, начинают строить догадки о том, что, наверное, Каин что-то плохое принес в жертву, наверное, какие-то гнилые или, наоборот, незрелые плоды. Наверное, в этом было дело. Однако Священное Писание исключает эту возможность. Нигде не говорится о том, что Каин принес плохие плоды. Но говорится о том, что жертва Каина и жертва Авеля были принесены с разными побуждениями сердца. Послание Иуды, 1 глава, 11 стих. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам». И так далее. Вот они идут путем Каиновым. Дело не в том, что жертва у них какая-то не такая. Дело в том, что с сердцем у них серьезные проблемы. Кстати, отвлекусь на минуту и расскажу маленькую-маленькую историю из своей жизни проповеднической. Очень важно, мы, помните, с вами говорили, важно читать Священное Писание. Читать, перечитывать, размышлять, много-много-много раз читать. Одна из самых провальных моих проповедей показалась мне в тот момент одной из лучших. Пока я не сошел с кафедры, и пока ко мне не подошли и не сказали все, что по этому поводу думают, я проповедовал по посланию Иуды и прочитал, причем несколько раз прочитал вслух: «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению моды». И вот я долго и пламенно проповедовал о том, как плохо предаваться обольщению моды. Даже перекинул мостики с другими библейскими фрагментами по поводу того, что вот не стоит быть носимыми ветром туда-сюда. В послании к Ефесянам, 4 глава, об этом апостол Павел говорит. Короче говоря, на моду обрушился со всей проповеднической яростью. А там не написано ничего про моду. Там обольщение мзды. Вот мзды, а не моды. И ко мне подошли после этой проповеди и сказали: «Ты вообще Библию-то читаешь?» Я говорю: «Да-да-да, много раз». Мне говорят: «Ну, наверное, невнимательно читаешь». Так вот, В случае Каина, конечно, не было проблемы, что он принес какую-то не ту жертву. Дело было не в том, что он неправильно читал, но у него проблемы в сердце. Не с тем сердцем он принес жертву. И мы читаем, что Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял или не презрел. Есть еще один момент. Авель приносит жертву от тука животных. Соответственно, для этой жертвы должна была пролиться кровь. Каин не проливал кровь. Каин принес от плода земли. Иногда на это обращают внимание и говорят, вот поэтому жертва Авеля была принята Богом, а жертва Каина отвергнута Богом. Возможно, это и так, но есть здесь несколько тонкостей. Во-первых, система жертвоприношения в тот момент была еще не узаконена, она была еще не установлена. Откуда Каину и Авелю было знать о том, какая жертва угодна Богу? Но, во-вторых, и в ветхозаветные времена приносились и растительные жертвы. Далеко не все жертвы были от животных, жертвы были и от растений, от плодов земли. То есть это было нормально. Так что, возможно, какая-то доля истины здесь есть, но я думаю, что это не вся истина. Главная проблема Каина – это проблема его сердца. И мы читаем о том, что произошло дальше. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И вот шестой стих. Бог начинает разговаривать с Каином. Кстати говоря, обратите внимание вот еще на что. Каин и Авель – родные братья. Они во многом одинаковые. У них не было еще плохой наследственности. Каин не мог сказать, что вот это во мне заговорил мой дядя негодяй, это во мне заговорила моя прабабушка, это во мне заговорил двоюродный брат-алкоголик и так далее. Ничего подобного здесь нет. Каин и Авель равны перед Богом, но один приносит угодную Богу жертву с угодным Богу сердцем, а другой нет. И Бог начинает разговаривать с Каином. Шестой стих. «И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое?» Господь задает вопросы, которые побуждают к рассуждению, к размышлению. Он продолжает, «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бог как бы говорит Каину, «Каин, остерегайся того, что с тобой происходит. Ты все равно старший, ты все равно первородный сын, и тебе нечего стесняться. Вопрос в том, что происходит в твоем сердце». Жертва Каина была не принята, но дело здесь даже не в самой жертве, дело в сердце того, кто эту жертву приносил. Некоторые комментаторы говорят о том, что седьмой стих указывает на жертву за грех. Слова «у дверей грех лежит» они переводят как «вот жертва за грех доступна тебе, ты можешь принять ее, ты можешь оправдаться ей». Вот мне кажется, что такая интерпретация, даже если кто-то считает ее красивой, не соответствует библейскому тексту. Дело в том, что концепция жертвы за грех, да, она, конечно, появилась в третьей главе книги «Бытие», но вряд ли эта концепция еще настолько известна. Опять-таки, закона Моисеева еще нет. Давайте поймем следующее. Каин грешник, но не преступник. Кого-то из вас, может быть, это шокирует, но без понимания этой истины мы не сможем идти дальше, мы не сможем понять, что делает Бог дальше. Грех не вменяется, пока нет закона. Об этом уже в Новом Завете скажет апостол Павел. Грех не записывается на наш счет, пока нет закона. Вот к этому моменту закона Моисеева еще нет. И Каин действительно грешник, но мы не можем назвать его преступником. Он ничего не преступал. Поэтому Бог разговаривает с ним с точки зрения морали и нравственности. Он говорит, грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И вместо того, чтобы господствовать над грехом, Каин предается греху. Вот это его огорчение происходит из зависти. Зависть происходит из униженной гордыни. Каину больно от того, что Бог принимает жертву, которую принес другой человек. Маленький вопрос к вам. Вы никогда не испытывали боль, ну или, по крайней мере, ощущение дискомфорта, когда вам казалось, что Бог благословляет кого-то, кто живет и трудится рядом с вами, больше, чем Бог благословляет вас? То есть вот его благословили, а вас нет. Или его благословили, а вас тоже, в принципе, Бог благословил, но недостаточно. Вот это и есть симптом Каина. «И сказал Каин Авелю, брату своему», читаем мы в 8 стихе, и дальше в некоторых рукописях написано, что он сказал. Он сказал слова «пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Это первое братоубийство. Это первое человекоубийство, о котором мы читаем в Священном Писании. Это последствия греха. Это последствия того, о чем мы с вами узнали из третьей главы. И вот интересно, Бог продолжает общаться с Каином. «И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой?» 9 стих. И это опять не вопрос в поисках информации. Это вопрос для размышления. Каин впервые начинает огрызаться в общении с Богом. Что-то меняется, что-то ломается в отношениях между человеком и Богом. Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Каин уходит от ответа, Каин лжет, но Каин бросает Богу вызов. Он не просто говорит, что не знает ответа на вопрос, он говорит Богу и о неуместности его вопроса. Абсолютно современная ситуация, абсолютно современный подход, когда мы, люди, начинаем говорить Богу, что он требует от нас чего-то неуместного, чего-то неправильного. «Сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». А сейчас уже, друзья, в новозаветное время, мы знаем о том, что есть два голоса крови. Есть голос крови Авеля, пролитый Каином, и есть голос крови Иисуса Христа, пролитый за каждого из нас, ради искупления нашего, ради прощения наших грехов.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одиннадцатый стих. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». А на самом деле это расширенная версия того, что Бог говорил Адаму в третьей главе. Работа будет еще более тяжелой. Земля будет для тебя еще менее доступной. И вот здесь, в 13 стихе, Каин стоит на распутье. Он мог бы прийти к Богу с покаянием. Он мог бы прийти к Богу за защитой. Он мог бы сказать Богу «прости». Но вот последствия греха заключается в том, что человек по своей плотской природе, по своей греховной природе не хочет, а, возможно, и не способен прийти к Богу, пока Бог не начинает в нас работать, пока Бог не начинает в нас что-то делать. И вот в 13 стихе, вместо того, чтобы покаяться в своем грехе, Каин рассуждает о несправедливости наказания. Это как человек, которому говорят, ты преступил закон. И он не готов признаться в этом. Он говорит, ну, возможно, это и так, но зачем меня за это так сильно наказывать. Это как человек, который сказал: «Я буду жить для себя», а потом начинает возмущаться: «Ну почему эта жизнь приносит такие тяжелые и такие неприятные последствия?» В 13 стихе Каин фактически начинает торговаться с Богом. «И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Кстати говоря, часто задают вопрос о том, кто же может убить Каина. Этот вопрос предполагает, что у Адама и Евы было всего двое сыновей. Но совершенно не факт, что это действительно так. Скорее всего, кроме Каина и Авеля, были и другие дети. Были и другие дети Адама и Евы, то есть они братья. И эти братья расселились по земле. И вот Каин на самом деле боится, что один из них убьет его, что было бы понятно, потому что это месть за брата. Но обратите внимание на то, что Бог защищает грешника Каина. Бог ставит свою изгородь. Бог ставит стену своей защиты вокруг него. И сказал ему Господь Бог: «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Что это за знамение, которое часто называют Каиновой печатью? Гадать не буду. Есть много попыток угадать, понять, предположить. Не буду уходить в эту сторону, просто потому что любая такая попытка будет всего лишь предположением или догадкой. Скажу еще вот о чем. С одной стороны, это, конечно, Божья защита. Но с другой стороны, это часть последствий греха Каина. Ему придется носить все это в себе. Он не избавится от этого. И до назначенного Богом времени он не уйдет с этой земли. Я думаю, что только со временем Каин понял двоякий характер вот этой Божьей защиты. И вот с 16 стиха начинается цивилизация Каина. Это безбожная цивилизация, это мирская или, если хотите, светская цивилизация. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на востоке от Эдема». Кстати говоря, порой, когда люди уходят в церковь, некоторые пасторы говорят: «Ну вот, человек ушел из общины верующих и решил жить сам и поселился где-то в земле Нод». Где эта земля Нод, непонятно. Очень далеко. Не достучаться до него и не отвечает он. Он решил жить сам по-своему. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Сразу несколько моментов в этом стихе. Помните, мы с вами говорили о том, что книга Бытие – это начало всего. Вот здесь перед нами начало городов, начало городской жизни, начало городской цивилизации. И здесь перед нами начало наименования, называния городов, населенных пунктов, улиц, учебных заведений, чего хотите, в честь людей. Каин решил прославить своего сына. Он оторван от Бога, он не может и не хочет славить Бога. И он называет город именем своего сына. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Михаэля и так далее. И идет родословная. И мы доходим до Ламеха. Это 19 стих. А дальше еще одно очень показательное событие, которое можно считать началом того, что есть вокруг нас сегодня. «Взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, а имя второй Цилла». Во-первых, это начало многоженства. Причем это конкретное противление против Бога. Это желание поступить по-своему. Это желание сделать так, как Бог не заповедовал. сделать больше. Вот у всех одна, у меня будет две. Кстати говоря, Бог не поощряет многоженство, но Священное Писание рассказывает о том, что это было. Потом уже в Новом Завете мы увидим совершенно конкретные слова вот как раз на эту тему, слова о семейной жизни. Пока же Бог рассказывает нам о том, как жили те люди, которых сегодня иногда называют людьми допотопными, то есть они жили до Великого потопа. Обратите внимание еще вот на что. У жен Ламеха говорящие имена. Имя Ада переводится как «красавица» или даже «красотка», что-то легковесное, что-то очень милое, но не имеющее под собой основания. То есть одну жену он взял красотку. Имя Цилла происходит от слова, которое означает «прятать» или «прятаться». Этот же корень означает и ужимки, кокетство. То есть Ламех взял двух жен – красотку и кокетку. Вот такой выбор этого самого допотопного мужчины – выбор, который на самом деле мало отличается от выбора многих мужчин современных – красотка и кокетка. А дальше семейная сцена, семейная ситуация, 23 стих. Ламех пытается быть мудрым и сильным и властным лидером. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. Обращаю внимание ваше вот на что. Это убийство. Мы не знаем подробную историю этого убийства, мы не знаем точно, что там происходило. Но посмотрите, как поступает Ламех. Если в ситуации с Каином возмездие установил Бог, то в ситуации с Ламехом возмездие устанавливает он сам. Если Каин еще пришел к Богу за защитой, за покровительством, да, он пытался отмазаться, да, он пытался сказать, что, Боже, ты слишком сильно меня наказываешь, но, по крайней мере, он пришел к Богу. Вот Ламех уже не идет к Богу. И более того, Ламех повторяет ту же последовательность действий, которая привела его к многоженству. До сих пор у всех была одна жена, он захотел две – красотку и кокетку. До сих пор было определенное возмездие, а он говорит, если кто-то сделает со мной что-то плохое, то ему воздастся непропорционально, не сполна, не в семеро, а гораздо больше, 70 раз в семеро. Иными словами, он устанавливает свои правила игры. Он говорит, мы, люди, будем сами решать, что справедливо, а что нет, что правильно, а что нет, что соответствует, а что нет. 25 стих. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Это другой род, это другое племя, это племя Сифа. Это племя людей, которые чтили Бога. И в 26 стихе мы читаем, тогда начали призывать имя Господа Бога. Тогда началось поклонение. Среди потомков Сифа, при всей той развращенности, которая была вокруг, началось поклонение Богу. Пятая глава книги «Бытие» – одна из самых грустных, одна из самых печальных глав. Да, допотопные люди жили долго. По нашим меркам, очень долго. Но жили они уж больно одинаково. И описать это можно было тремя словами. Родился, жил, умер. Еще раз, и следующий. Сын родился, жил, умер. И внук родился, жил, умер. Пятая глава книги «Бытие» как поступь смерти. Родился, жил, умер. И вспоминается вторая глава книги «Бытие», где Бог говорит Адаму о том, что если они вкусят этот плод, то смертью умрут. Потом змей скажет Еве, нет, не умрете. А пятая глава родился, жил, умер, родился, жил, умер. И все же есть в этой главе одно важное исключение. 21 стих говорит о человеке, которого звали Енох. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом. По рождению Мафусала 300 лет. И родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом. И не стало его, потому что Бог взял его. Мы узнаем, что Енох ходил пред Богом, единственный из всех людей, о которых говорится в пятой главе, он ходил пред Богом. Я хотел бы закончить сегодня так, как проповедовали в прошлом. Может быть, это не актуально сегодня. Может быть, это слишком слезливо. Не знаю. Но все-таки скажу. Был такой человек, Енох. И каждый день он выходил на прогулку. И Бог встречал его на этой прогулке. И они ходили вместе, и он ходил с Богом. И Бог рассказывал ему что-то очень-очень-очень важное. Что-то очень сокровенное. Енох слушал и менялся, и мир вокруг него шел против Бога, но он продолжал ходить с Богом. Шли дни, месяцы, годы, десятилетия, столетия. И вот однажды был совершенно замечательный, увлекательный день, когда Енох многое узнал, услышал от Бога. И вот наступил вечер. И пришла ночь, и Бог говорит: ты знаешь, Енох, сегодня мы гораздо ближе к моему дому, чем к твоему. Так вот, каждому из нас в Иисусе Христе Бог говорит сегодня то же самое. Приди ко мне и дай нам, Бог, не осуетиться, но услышать и принять этот великий Божий призыв.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.